«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Многим кажется, что организовать Евротрип – это дорого, сложно и требует массу времени. Сегодня мы докажем, что это не так, и отправимся в маленькое путешествие по берегам Дуная. Одна поездка, один билет на самолет в обе стороны и сразу три страны – Австрия, Венгрия, Словакия. Мы отправляемся изучать их столицы – Вену, Будапешт, Братиславу. Поехали!
Были классные билеты в Вену. Мы заплатили за троих туда-обратно 120 евро. Мы бронируем жилье в последнее время всегда в последний день, потому что очень многие хозяева квартир в последний день скидывают цену, ну, в половину. Ну, бывает, если продукты в субботу не купишь, то реально следующий шанс у тебя только в понедельник, потому что даже супермаркеты закрываются. Меня поразило, я от этого давно уже отвыкла, что была граница между Австрией и Венгрией. Всегда у нас есть правило, это посещение музея современного искусства. Если мы задерживаемся в какой-то стране там больше, чем на сутки, обязательно посещаем. И в Будапеште оказался дико классный музей современного искусства. Невероятно. Я не знаю, какие ощущения там летом, если, в принципе, на улице еще тепло. Но вот это, когда ты сидишь в этой горячей воде и идет такой, ну, пар, потому что на улице там было, по-моему, 12 градусов, ни с чем не сравнимо. Там можно заказать коктейль, деньги за который идут на то, что тебе, за тебя сажают дерево. Братислава — это, конечно, прикол, потому что это чисто Рига.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Дизайнер и предприниматель Мишель Шихурина не раз бывала у нас в гостях с разными лайфхаками для путешествий, многие из которых я испробовала на себе и очень довольна. Сегодня опытная путешественница поделится своим открытием – новым маршрутом практически выходного дня, позволяющим бюджетно и просто увидеть сразу три страны и три столицы, притом с ребенком.
И первый раз в жизни у меня было такое, что я проснулась в одной стране, а улетела домой с другой. Потому что оказалось, что из Братиславы до аэропорта Вены ехать час на автобусе. Угу. Вот, это было такой евротрип.
Как планировали маршрут? Так было задумано или все это был экспромт?
Ну, маршрут планировался экспромтно, но у меня есть мечта посетить все страны мира. И в Европе я почти все посетила, кроме вот той части Европы, где, ну, балканские вот эти страны. И я также не была ни в Венгрии, ни в Словакии. В Вене куча раз была, потому что это как-то более часто посещаемая страна. И, в принципе, так как у ребенка были каникулы, мы просто нашли дешевые билеты. То есть были классные билеты в Вену. Мы заплатили за троих туда-обратно 120 евро. Ryanair.
За троих?
Да.
Как ты умудряешься искать такие дешевые билеты?
У меня есть лайфхаки. Значит, у меня стоит приложение Ryanair, и оно иногда предлагает на лимитированное какое-то время очень дешевые билеты. Но у тебя там есть 2 часа на подумать из серии. И плюс я еще пользуюсь скайсканером. Ну, мне кажется, про скайсканер все знают. Mm-hmm. Ну, то есть я смотрю, да, там билеты. То есть обычно наше путешествие начинается с того, что я открываю скайсканер, вбиваю какие-то даты и просто смотрю, куда можно купить хорошие билеты. И потом уже вокруг этого все выстраивается.
Но ты сильно заранее это бронировала?
Нет, в этот раз где-то за месяц, мне кажется, мы бронировали. Ну, не очень заранее. Но иногда бывает, что я заранее бронирую. Вот сейчас мы в воскресенье улетаем в Париж, и эти билеты мы покупали за месяц, мне кажется, 4-5. Но они стоили там вообще по 10 евро.
То есть поймать билеты за 10 евро, это реально только сильно заранее нужно...
Да. Ну, как бы я вообще исхожу из того, что если я покупаю такие билеты, мне вообще не жалко, если я в итоге не смогу поехать, потому что у меня поменяются планы, потому что сейчас за такие деньги ты даже еды себе не купишь в магазине.
А в Вену так получилось просто какой-то счастливый случай, да, тебя выплыли эти дешевые билеты? Потому что я так понимаю, что не сильно заранее.
Да, но, в принципе, я потом поговорила с друзьями, как будто Ryanair всегда недорогие билеты в Вену. Потому что мы смотрели в Братиславу, там, ой, не в Братиславу, в Будапешт, ну, очень дорогие были билеты прямые, потому что Air Baltic летает. Ничего не хочу сказать плохого, но как бы мы решили, что нету смысла. Тем более на автобусе очень быстро можно доехать, там, пару часов.
Так, вы прилетели в Вену.
Да, мы прилетели в Вену. Мы решили, что еще денек побудем в Вене, потому что ребенок не был никогда. Вот, так что да, мы заселились в квартиру. По поводу квартиры у меня тоже есть пару лайфхаков, которые я привезла из этого путешествия. На самом деле так интересно, что мы так делаем уже давно в путешествиях, но я только сейчас поняла, что ну, как бы для некоторых людей это является таким откровением. Мы бронируем жилье последнее время всегда в последний день. То есть вот мы прилетели там в Вену, не знаю, там, грубо говоря, 20 числа, значит, 20-го я бронирую жилье. Иногда это бывает уже даже в тот момент, когда мы уже в стране находимся. Вот. И технология проверенная. Почему мы так делаем? Потому что очень многие хозяева квартир в последний день скидывают цену ну, в половину. Потому что им выгоднее сдать хоть за полцены, нежели не сдать вообще. Вот. И так в Вене мы сняли какую-то прикольную квартирку. Мне кажется, она стоила там 50 евро, что-то такое. В шикарной просто локации с балконом, с видом на какой-то вот этот собор.
А для
старинный.
Вены это редкость, в Вене очень дорогое жилье.
Ну да, ну то есть это была 50% скидка. И квартира, ну абсолютно, она стоит и полной цены. Но просто у нас такой произошел случай.
Я знаю, что многие опасаются такой схемы, потому что им кажется, вот я прилечу, а ничего не будет, и я останусь на улице, вообще негде будет ночевать.
Ну, есть разные города, но как будто если ты открываешь, ты видишь, что в Вене там, ну, не одна квартира сейчас в текущем моменте свободна, ты понимаешь, что там 100 квартир, ну, как бы это без вариантов, где-то да точно ты останешься ночевать. И плюс сейчас на Airbnb очень ужесточились правила отмены, то есть если хозяин отменяет резервацию, то ему нужно платить штраф. Поэтому все стараются очень строго следить за актуальностью календаря. И, ну, как бы, если квартира выставлена, значит, она есть. И плюс мы еще любим квартиры, которые self-check-in. Это значит, что там где-то рядом висит ящик, и ты приходишь, и ни от кого не зависишь, потому что когда ты должен договариваться с хозяином, что он тебе передает ключ, ты сразу подвязан по времени, во сколько у тебя прилетит там самолет. А сейчас у нас самолет прилетел поздно, в 12, мне кажется, уже ночью. Ну, соответственно, мы просто пошли в ящичке, достали ключ и сами открыли, ни от кого не зависим.
Ты еще мне за эфиром рассказывала один классный лайфхак по поводу, не лайфхак даже, а наблюдение твое по поводу этих уровней на букинге.
А, ну это, да, есть уровни на букинге, и есть для меня новое открытие, это уровни на Airbnb. Это, значит, когда вот мы живем в Airbnb, мы в конце выезжаем и оцениваем квартиру, оцениваем там коммуникацию, чистоту, ну вот все эти звездочки проставляем. И оказывается, что нас тоже оценивают. То есть, ну, грубо говоря, такие же параметры, там чистота, коммуникация. И оказывается, что если у тебя, грубо говоря, там 5 звезд рейтинг гостя, то тебе доступны те квартиры, которые недоступны другим. Вообще чисто случайно мы обнаружили, потому что я у себя в приложении нашла классную квартиру там, в Будапеште, она не была доступна у моего мужа в приложении, то есть он ее видел, но там было написано, что это только для топ-гостей. Вот.
То есть все-таки есть у этих оценок тоже какой-то практический смысл.
Ну да, и тут я понимаю, что не зря мы столько лет всегда оставляли эти квартиры в таком идеальном порядке. То есть мы всегда там и посуду помоем, и белье снимем, и все там, ну вот, знаешь, оставим в таком состоянии, в котором мы получили. И вот это начало давать плоды. Может быть, мы уже давно в таких квартирах живем, мы просто не знали, не обращали внимания никогда.
Я тоже никогда не знала. Про
получается, ну, я начала дальше эту тему изучать, и оказалось, действительно, некоторые хозяева квартир, они таким образом себя защищают от недобросовестных или там беспорядочных вот этих людей, которые где-то когда-то оставили беспорядок. Ну, в этом есть какая-то логика, потому что если человек один раз оставил хаос, ну, вряд ли он вдруг как-то поменяется и начнет оставлять идеальный порядок.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По трем столицам на Дунае путешествуем сегодня вместе с Мишель Шихуриной. Узнали несколько лайфхаков о том, как искать билеты и как выгоднее всего снимать жилье. А далее поговорим о том, что же посмотреть в этих городах. Начнем с Вены, продолжим Будапештом.
В Вене мы просто гуляли. Пошли в старый город, и уже была, знаешь, такая весенняя атмосфера, то есть мы вылетали из Риги, это еще был снег, холодно, вот это вот все, а в Вене уже на деревьях почки распускались. Вот, так что мы просто гуляли по старому городу, а плюс это было воскресенье, то есть мы в субботу прилетели, пошли гулять в воскресенье. Естественно, все закрыто, я каждый раз про это забываю, хотя сама жила в Париже и помню, ну, бывает, если продукты в субботу не купишь, то реально следующий шанс у тебя только в понедельник, ну, потому что даже супермаркеты закрываются.
Да.
Ну, у нас такого еще нету, но я думаю, что все к этому идет. Вот. Ну, да, все было закрыто, и мы просто гуляли, ну, в какие-то, да, кафешки заходили, то есть без какого-то там особого плана.
Захер ели?
Нет, ели что-то тоже. Нет, ели эти какое-то такое мясо жареное, не бифштекс, забыл, как это называется. Ну, какая-то тоже вот специализация австрийская. Так что да.
А как вы передвигались на автобусах? Ты как-то из Риги в интернете билеты покупала или тоже экспромтом?
Нет, опять мы приехали туда. Ну, я знала, мы заранее посмотрели, что эти автобусы есть, и что они ходят каждый час. То есть очень популярное направление. Вот. И поэтому мы заранее не бронировали. Мы хотели посмотреть, как у нас там пойдут дела в Вене. То есть, может быть, мы там что-то увидим, захотим куда-то пойти, и поэтому поедем позже в Будапешт. Вот. Ну, в итоге решили пораньше поехать. И просто я зашла. Ну, там вечером мы забронировали и поехали. Билеты, кстати, тоже дешевые. По-моему, 8 евро на человека стоит.
А ехать сколько?
Где-то 2,5 часа. Но, знаешь, меня поразило, и я от этого давно уже отвыкла, что была граница. Да, представляешь, между Австрией и Венгрией есть... Ну, это не то, что там прям тебе нужно выходить из автобуса, но заходили пограничники, у всех пикали паспорта. Так что так.
И вы приехали в Будапешт. Какое
впечатление? Да, мы приехали в Будапешт. Вот это было, собственно, главное наше направление, куда мы хотели поехать. И мы там были большую часть времени. Мне очень понравилось. И я была первый раз. Конечно, там красиво, но эта красота, она не такая идеальная, как в Вене. То есть Вена, она такая очень чистая. Вот эти все дома там, ну, как бы вот... как будто даже излишне их приготовили, да, вот как такое красивое, такое дорогое пирожное, вот это Вена. А Будапешт, он такой более настоящий, что ли, он такой местами грязный, но в этом, ну, вот есть какая-то аутентичность, мне это понравилось.
Что вы там делали?
Что мы там только не делали. Из самых ярких впечатлений это посещение... Ну, всегда у нас есть правило. Это посещение музея современного искусства. Если мы задерживаемся в какой-то стране там больше, чем на сутки, обязательно посещаем. И в Будапеште оказался дико классный музей современного искусства. Называется «Людвиг». Он, правда, находится не в центре прямо. Мы там минут 40 шли пешком вдоль набережной. Очень классное здание, шикарная выставка. То есть мы там пробыли, наверное, часов 5. Вот. Прям круто, советую, кто будет. И притом у меня много друзей были в Будапеште. И после того, как я им рассказала про этот музей, они такие, мы даже не знали, что там есть это место. Но это нужно, да, отдельно как бы читать. Мы всегда смотрим, если есть, то идем. А потом, конечно, посещение термов.
Да, вот я как раз хотела сказать, что все, кто там бывает, конечно, в первую очередь отправляются в эти термы.
Ну, мы отправились, да, в последний день. Но это было такое, знаешь, поставить галочку. Угу. Я шла, честно говоря, без ожиданий, потому что всегда немного опасаюсь таких очень туристических тем. Ну, мне казалось, что это может быть такой, ну, такой вариант. Вот. И там, конечно, много этих терм. Мы выбрали самые большие. Они называются Щецин, как-то так. Это невозможно выговорить, но можно загуглить, там самые большие, они самые популярные термы в Будапеште. И так как я вообще не знала, что это, я просто знала это название термы, в итоге впечатления просто невероятные, потому что это оказались как бы такой комплекс, где есть открытые бассейны, два открытых бассейна огромных, и потом много маленьких таких, где уже вот эта термальная вода. И при том, когда мы туда пришли, нам, значит, говорят, извините, но ребенок может идти только в открытые бассейны.
Почему?
Ну, потому что в закрытых бассейнах там такая термальная вода, которая детям до 13 лет, ну, как бы не рекомендуется. То есть, если они ее взглотнут, ну, то есть, это лечебная, понимаешь? Uh-huh. Там какая-то очень большая концентрация, она даже пахнет так, ну, странновато. Вот. И, ну, как они говорят, что если дети до 13 лет нечаянно ее проглотят, их там может стошнить или там uh-huh. живот потом будет uh-huh. болеть. Ну, в общем, детям нельзя, и они там 100 раз вот нам говорят, вот вы можете идти, но только в открытый бассейн. А это как бы февраль. Ну, у меня ребенок начинает плакать. А, и они говорят, ну, вы можете поехать там в другой комплекс, вот там с детьми можно, он как бы приспособлен. И они мне показывают этот комплекс, я смотрю, а это, ну, Лива Аквапарк. Ну, даже не Лива Аквапарк, вот у нас раньше в Риге была такая Аквалантия. Если ты помнишь, ну, как бы вообще ехать в Будапешт, чтобы посетить Аквалантию, ну, вообще неинтересно. И мы решили, ну, ладно, пофиг, эти пусть будут открытые бассейны, но хотя бы мы посмотрим, что это такое. Вот, и мы пошли, и в итоге мы просто просидели в этих открытых бассейнах. Мы, конечно, сходили с мужем посмотреть, что это за вот эти закрытые термы, но там вообще неинтересно. А вот эти открытые, там, значит, вода идет из горячих источников, они ее даже специально охлаждают, то есть там один бассейн 36, по-моему, градусов, другой 38. И вообще мы немножко опасались, для нас же это нетипично, зимой, в феврале, то есть ты надеваешь купальник, это не то, что ты там в каком-то гидрокостюме или еще, ты просто в купальнике вот на улице купаешься в этих бассейнах, и, конечно, эта температура, она очень комфортная для тела, там 36 градусов, ну ты просто себя ощущаешь классно, потом тебе нужно выйти из этого бассейна, дойти до горячего, ну который там уже 38, то есть ты пока идешь по улице, ну, ты как бы охлаждаешься, и потом, когда заходишь в этот бассейн, 38 градусов, у меня вообще было ощущение, что у меня каждая клеточка тела расплавилась, ну, вот от такого удовольствия, и там даже было написано, мы не рекомендуем более 20 минут находиться, ну, в один заход в этом горячем бассейне, потому что мне, ну, вот реально, если бы мы там долго сидели, там, не знаю, час, мне кажется, я бы вообще просто превратилась в воду и поплыла там. Ну, невероятно. Я не знаю, какие ощущения там летом, если, в принципе, на улице еще тепло. Но вот это, когда ты сидишь в этой горячей воде, и идет такой, ну, пар, потому что на улице там было, по-моему, 12 градусов. Ни с чем не сравнимо. Ну, то есть мы ушли оттуда вообще из этих терм только потому, что уже есть захотелось. Вот, и так можно было долго сидеть, я думаю.
Дорогие билеты в эти термы вообще?
Ну, да, не дешевые, 30 евро, по-моему. Ну, как бы я считаю, что того
но
стоит. Ну,
соразмерно с нашими спа, грубо говоря.
Да, но там есть еще баня, да, ну, как бы если бы мы были не с ребенком, то могли бы еще больше там охватить. То есть, да, там разные бани, какие-то можно еще заказывать, массажи. Ну, это за отдельную стоимость. Вот, интересно, что там сначала мы зашли не в ту дверь, и заходим, а там, ну, вот просто как бы атмосфера больницы. Такие тетечки в халатах ходят, какие-то люди сидят непонятные. И очень такой запах вообще, ну, еще более характерный, вот, не знаю, серы или чего-то, ну, каких-то вот этих элементов. И оказалось, что у них там есть действительно отделение, где люди приезжают лечиться. Вот, там может быть еще больше эта концентрация. Но, в принципе, да, это не просто такой отдых, там действительно эта вода, она, ну, как бы идет из источника, чем-то обогащена, и даже в этих больших бассейнах, которые на улице, там тоже замешанная вода, то есть она немножко все равно такая, да, лечебная. Еще в Будапеште мы поселились изначально, опять-таки это случайно, так вышло, что мы поселились в еврейском квартале. Но я очень рекомендую именно этот квартал для тех, кто поедет в Будапешт, потому что он самый живой в плане вот, ну, такой жизни, что выйти в рестораны. Ну, то есть такое ощущение, что все прикольные ресторанчики сконцентрированы вот в этом еврейском квартале. И он буквально там 10 минут пешком до старого города. Вот, так что там было прикольно, мы посетили классный ресторан. Я еще подписчикам в Инстаграме выставила такую сторис, там, кто был в Будапеште, посоветуйте, куда сходить. И у меня такое есть правило, что если несколько людей пишут одно и то же, значит, туда нужно идти. Вот. Ну, именно из тех, кто был и кому понравилось. И нам вот посоветовали очень прикольный ресторанчик. Он называется 26 градусов. И, значит, он оформлен как джунгли. То есть это ресторан, который как бы за устойчивое развитие. И, ну, то есть там как бы все продумано, каждая деталь. Ты, во-первых, заходишь в такое здание, оно с улицы, ну, как бы как типичное здание Будапеште. Ну, старое, естественно, но ничем не примечательное. А внутри там такой атриум, и там пальмы стоят. Ну, то есть очень классная атмосфера. Они там как-то следят за там влажностью, за вот этим всем. И там, значит, ну, естественно, там, если это салфетки, они там из переработанного чего-то. Но мне очень понравилось. Там, значит, можно заказать коктейль, который, ну, деньги за который идут на то, что тебе, за тебя сажают дерево. То есть ты заказываешь коктейль, ну, выпиваешь его, и потом тебе присылают фотографию твоего дерева, которое где-то посадили. Ну, я не знаю, это маркетинг, может быть, а может быть, они реально сажают эти деревья, хотя, ну, место существует уже давно, насколько я посмотрела, и вряд ли они там могли бы долго водить людей за нос, но вот это мне понравилось, что именно такое полное погружение в атмосферу, где еще можно выпить апероль с пользой для дела. Вот. Ну, вообще, как-то в Будапеште нам везло с вкусной едой. В принципе, там, конечно, подкупает то, что дешевле, чем, ну, вот в Вене. И уже мне даже кажется, что дешевле, чем в Латвии. Мы как-то ближе уже становимся к Австрии и Германии, чем вот к Венгрии по ценам. Вот. Ну, конечно, да, есть там такой момент, что не все улицы прям такие красивые с этими старинными зданиями. То есть бывает, ты там заворачиваешь за угол, и там, ну, какая-то, грубо говоря, разруха, да, но я думаю, что, ну, как бы у нас не было изначально ожидания, знаешь, что это настолько вот прям красиво везде, в каждом уголке, как в Вене.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Сегодня мы осуществляем мини-евротрип по Австрии, Венгрии и Словакии. Погуляли по Вене и Будапешту, узнали, что там непременно стоит посетить, чему уделить внимание, а далее отправимся в Братиславу. Погуляем по столице Словакии, получим первое впечатление, сравним три города и поговорим о том, как и для чего путешествовать с детьми.
Я опять-таки коллекционирую посещаемые страны, и мне было важно, раз уж мы в том регионе находимся, и настолько просто доехать еще и до Словакии, ну, надо открыть еще и это место на карте. И опять-таки мы поехали на автобусе, тоже примерно ехать как от Вены до Будапешта, так от Будапешта до Братиславы. И Братислава — это, конечно, прикол, потому что это, ну, это вот чисто Рига.
Да.
Да, ну то есть вообще у меня не было ощущения, что, ну, вот в старом городе, да, даже, может быть, И в пятницу вечером в Риге побольше людей в старом городе.
Надо же.
Да. Ну, в Братиславе еще дешевле, чем в Будапеште. Вот. Но самое яркое впечатление, пожалуй, это то, что мы опять-таки забронировали. Вот ехали в автобусе, и я нашла квартиру в доме, который построила Заха Хадид. Короче, Заха Хадид это архитектор с мировым именем. Ну, то есть это самый известный архитектор-женщина. Вообще у нее удивительная история. Она там, ну, будучи там из мусульманской страны, как бы пробилась как архитектор. У нее такие очень футуристичные здания. Они как бы, ну, ни на что не похожи, как из другой вообще галактики. И они, конечно, там есть в Дубае, ну, как бы вот в разных таких странах, которые за футуризм, там в Сингапуре. И тут я смотрю, значит, квартира в здании, которое построила Заха Хадид. И первое, что я сделала, это вообще загуглила, а реально ли в Братиславе есть здание, которое она построила. И на самом деле, да, оказалось, что вот она построила там 4 таких небоскреба. Их буквально недавно сдали в эксплуатацию, и нам повезло тоже с 50% скидкой за 50 евро. Мы забронировали квартиру, она была на 13 этаже, дико прикольное здание. Вот знаешь, заходишь, и там такой, ну, такой холл с большим, с очень высокими потолками, и стена, ну, как бы там, естественно, все такое белое, как, знаешь, вот пятый элемент, да, такое ощущение из кино. И там стена в таких точечках, они разного размера, и они светятся, и такое ощущение, что это вот как, не знаю, как то ли ты в космическом корабле находишься, то ли вот какое-то, ну вот что-то такое необычное. Так что да, меня больше вот это вот удивило.
У тебя вообще талант находить какое-то интересное жилье.
А, да, вот это есть, да. Я не знаю как, но мне все время удается находить интересное жилье. Я смеюсь, что скоро нужно travel-блогером стать, потому что я все время, когда выставляю, вот, ну, куда мы там поехали, какие квартиры, у меня все спрашивают: «Мишель, кинь ссылку». А я просто захожу, да. Как мы когда еще в Португалии были, вот тоже одна из самых прикольных квартир, которые мы снимали, в старом доме, то есть, ну, старая квартира, не старая не потому, что там было обшарпано, то есть там был ремонт, но именно вот как 20 век, да, начало, вот эти высокие потолки, там лепнина, а по центру гостиной стоял зеркальный куб, такой 4 на 4 метра куб, и он по диагонали разделен внутри стеной, и половина этого куба — это ванная, половина — это кухня. Ну, то есть я такого вообще никогда не видела, это что-то от Стэнли Кубрика, знаешь. Вот, так что да, я умею находить каким-то образом интересное жилье.
Ну и... да, и у нас это не первый раз, и я каждый раз поражаюсь. Я помню, в Марокко там тоже что-то интересное такое нашла. Вернемся в Братиславу.
Да, вернемся в Братиславу. Братислава очень контрастная, то есть вот мы жили в этом современном комплексе, там, в принципе, такой как микрорайон построен, там 4 небоскреба Захи Хадид, потом еще разные другие небоскребы. Не знаю точно, что это, может, это какой-то деловой центр, но там 10 минут опять-таки пешком до старого города, и вот просто было ощущение, мы идем в этом футуристическом как бы мире, да, там, где вот эти все дорожки, где у тебя подсветка идет как-то изнутри из асфальта, да, не какими-то фонарями сверху. Ну, то есть полное ощущение такого хай-тека. У меня даже ребенок говорит: а это что, Дубай? Ну, то есть это, ну, вот реально ощущение Дубая было. И буквально ты 5 минут проходишь, заворачиваешь за угол, а там какие-то вот советские здания, ну, вот как бы это не даже не вот эта вот обшарпанная красота Будапешта, это вот реально у нас как, не знаю, конец Бривибус, вот такого типа здания. Абсолютный контраст. Ну и потом ты заходишь в старый город, но как бы старый город абсолютно как в Риге. То есть кого-то, может быть, это бы впечатлило.
По архитектуре или по...
Ну да, по архитектуре, по как-то наполнению, вот, ну... как-то не словила, знаешь, какую-то отличную атмосферу, да, вот Вена все-таки она другая, Будапешт, он очень такой своеобразный, а Словакия, ну вот Братислава мне показалась такой очень похожей на Ригу. Вот, но мы там были всего сутки, то есть, я не знаю, может быть, если бы мы дольше остались, то еще бы там что-то исследовали, и, конечно, у меня бы поменялось впечатление. Ну да, и потом интересный момент случился, это первый раз в моей жизни, когда мы, получается, утром проснулись в Братиславе, а в итоге там через пару часов улетели из Вены, ну, потому что билеты у нас были обратно из Вены, и мы тоже заранее, ну, когда планировали этот маршрут, посмотрели, что из Братиславы в аэропорт Вены идет прямой автобус, и он едет час.
Надо же.
Да. То есть, ну, примерно так, не, знаешь, не, на, не намного дольше, чем если ехать просто из Вены в аэропорт Вены.
А сколько вы ехали из Будапешта до Братиславы?
Ну, тоже примерно часа два, наверное. Два с половиной.
А вообще, получается, Вена такая классная отправная точка.
Да.
Оттуда и до Будапешта, и до Братиславы.
Это, знаешь, я еще общалась, ну, мы в какой-то момент ехали в такси, и там таксист говорил по-русски, и он сказал, что а мы вот вообще приезжали как-то просто в Братиславу, и из нее ездили в Вену, потому что в Братиславе очень дешево, то есть, ну, это понятно, мы там сняли с 50% скидкой за Хухадид, но ты, в принципе, там можешь снять очень дешево жилье, там, за 30 евро. И они ездили просто в Вену, там, в зоопарк, ну, с ребенком посещать. Ну, да, то есть, такие вот вылазки. Просто потому, что это очень близко. Ну, действительно, по карте посмотреть, там Братислава, она прям вообще на границе как будто находишься.
Никогда вот, кстати, не рассматривала Вену как вот такую точку.
Ну да, потому что можно... там как бы дорого, ну, объективно, да, но да. Оказалось, что прилететь туда дешево и можно дальше ехать. Можно
билеты
даже
недорогие,
не зависать.
Насколько я понимаю, автобусные билеты.
Да, билеты все время были, ну, где-то примерно по 8 евро на человека. И очень комфортные автобусы абсолютно везде. Очень, кстати, прикольный в Братиславе вокзал авто. Он находится на стоянке нового торгового центра. Вот это просто, я считаю, это гениальная идея. То есть построили торговый центр, ну, типа спица, да, представляешь? И там, где подземная стоянка, там сделали автовокзал. И за счет этого, ну, во-первых, большая посещаемость торгового центра, во-вторых, там очень чисто, ну, вот нету этой, знаешь, вокзальной такой атмосферы, потому что универмаг, ну, абсолютно новый, и прикольно, что там и фудкорт, то есть если у тебя какие-то пересадки, например, автобусные, то я уже представила, что там, ну, можно с комфортом провести время, там классная на крыше площадка для детей, ну, в общем, это мне очень понравилось.
А как вообще с ребенком путешествовать? Такой непростой маршрут, столько локаций, столько переездов автобусных.
Ну, у нас ребенок обученный. Первое свое путешествие он совершил, ему еще не было года. Ну, понятно, когда совсем маленький, это легко. Вот. Потом был самый такой сложный период, наверное, когда он пополз, и вот это вот время, ну, когда уж такой активный, да, человек, исследующий пространство, потому что у нас бывало такое, что мы летим в самолете, и, ну, как бы я там его отстегиваю, потому что иначе это вот просто он бы сломал эти ремни, и он просто ползал там под сиденьями, то есть где-то там на втором ряду потом выныривал. В общем, это было интересно. Опыт, но сейчас уже гораздо легче стало путешествовать, и мы достаточно много гуляем, то есть мы, если идем гулять, это может быть 8-10 километров за раз, и у нас рекорд был, это почти 20 километров за день, когда мы прошли в Дубае, вот, и после этого, ну, в общем, мы адаптировались как-то.
Но вы и в Риге много ходите, или это только в путешествиях так, вот?
Нет.
Он выносливый такой, почему?
Да, в Риге мы мало ходим, ну, потому что я, в принципе, все время работаю, ну, ребенок учится в школе, то есть у нас как-то нет такого особенно времени, чтобы гулять, но на выходных, да, но в основном по центру, а в путешествиях именно отрываемся, вот, и плюс... Ну, я как бы наблюдаю, да, это, естественно, все дети разные, но мне кажется, в этом есть элемент действительно, ну, какой-то регулярности, да, если ты постоянно куда-то ездишь, уже есть какие-то, ну, во-первых, он уже сам понимает, да, что такое полететь там на самолете, а потом вот сейчас в этой поездке, что для меня было очень здорово, насколько он... качественно провел время в музее современного искусства.
Вот про музей хотела как раз спросить, как ребенку было в музее, да.
Да, ну, так как это уже, не знаю, его 15-й музей примерно. Я, кстати, считала, ну, то есть у меня ребенок знает, что я считаю страны, которые я посетила, и я посетила за свою жизнь, вот мне 30 лет, я посетила 36 стран, а Лука, ему 7 лет, он уже 20 посетил. Вот, то есть он у нас бывалый. И, ну, он был уже много раз, естественно, во всех этих музеях, и сейчас первый раз, когда он разглядывал все сам, то есть мы из каких-то залов не выходили, потому что он говорил, я еще не все посмотрел, у него какая-то своя технология сейчас выработалась, он как-то подходит сначала близко к какой-то картине, потом отбегает назад. Ну, конечно, на нас немножко косо смотрели такие тетечки, знаешь, которые всегда сидят на табуретке, вот, но в целом, да, он ничего не сломал.
Но ему интересно.
Да, ему было очень интересно. И вообще музей современного искусства отличается тем, что там все-таки больше неких таких объектов, нежели картин просто. И, например, там была инсталляция, которая сделана из разрезанных шариков для гольфа. Вот. И, ну, конечно, ну, дети совсем по-другому это воспринимают, потому что, мне кажется, если для взрослых это может казаться, ну, как какой-то странной идеей, да, но, ну, как бы, почему это выставляется в музее, да, а ребенку это кажется крутым, и он как бы не задается вопросом, почему это в музее, ну, то есть это здорово, это интересно, это может быть, ну, вот, как бы, объектом в музее. И потом еще очень здорово, что в этом музее в Будапеште была детская комната, ну, на каком-то из этажей, то есть мы делали такую паузу, и он там пошел рисовать, нарисовал какую-то абстракцию, которая вдохновлена была предыдущими работами, и потом там еще была возможность проголосовать. На одном из этажей шла такая выставка, где было много художников молодых, и все посетители могли бросить, ну, в урну для голосования вот свой голос кому-то отдать, и тот, кто набирает больше голосов, тот побеждает там в каком-то конкурсе, какой-то денежный приз выигрывает. И вот Лука очень сильно этим проникся, то есть он всех изучил, там он, ну, отметил, кто ему понравится. То есть, ну, вот какие-то такие активности, если есть в музее, для детей это здорово. Но сейчас уже вот по опыту, сколько мы ездим, везде стараются в музеях, по крайней мере, современного искусства делать что-то для детей, чтобы им было интересно.
Ну и вообще, мне кажется, что это все оставляет очень большое впечатление на ребенка. Я помню, как я отвела своего первый раз в художественный музей, и после этого он начал рисовать.
Ну да.
Дома просто, до этого не рисовал. Мотивация была, я хочу, чтобы моя картина была в музее.
Ну вот,
а мне казалось, что он, возможно, еще мал для музея, но нет, наверное, все-таки в каком возрасте не отведи, это все равно какой-то след, да, оставит.
Ну да, потому что мне иногда даже интересно вот с Лукой порассуждать на тему того, что он увидел, потому что, ну, это абсолютно другой взгляд. Мы все-таки взрослые, настолько обусловлены какими-то своими правилами, ну, которые у нас уже сложились в обществе, что, ну, мы не можем так посмотреть, как дети. А художники, мне кажется, они очень часто как раз-таки и смотрят на это, как дети. Ну, вот, как бы не обуславливаясь всем остальным.
Ну, так вообще, наверное, интересно. Вот эти ваши путешествия, они очень много чего ему дают.
Но я считаю, что путешествия, они, безусловно, дают детям очень часто даже больше, чем, ну, вот ты сидишь в школе за партой, потому что это абсолютно раздвигает кругозор, и плюс ты учишься какой-то самостоятельности. Очень много нам путешествий дали развитие вкуса, ну, именно еды, да, потому что если дома, например, у тебя есть возможность покапризничать, это буду, это не буду, то, ну, в путешествиях у нас все жестко. Вот мы сейчас пришли есть, и мы едим то, что здесь, ну, дают. Если ты сейчас не поешь, то в следующий раз ты будешь есть в следующий раз. Вот, и благодаря этому у меня ребенок очень много попробовал того, что, ну, вообще бы не стал. И это вошло потом в обиход, потому что у детей очень сложно, ну, у некоторых, например, у нас, просто сказать, вот, попробуй, да, это вкусно, но это просто невероятно. В путешествии, да, возможно. Паш, ты уже понимаешь, что у тебя нет другого выхода. Вот. Потом, ну, вообще это, в принципе, изучение, мне кажется, ну, какое-то понимание, да, вот что есть разные страны, да, что есть разные языки, разные валюты. Тоже очень интересный опыт, да, когда особенно удается поехать в такую страну, вот где другая валюта, даже в рамках Европейского Союза, детям это очень интересно. Опять-таки, мне кажется, Лука уже освоил вот этот перевод курса в голове. Ага, ну, он реально, да, это считает. У него очень хорошо с математикой. Может быть, потому что он тренировался в переводе вот именно валюты. Так что, да, советую путешествовать с детьми. Это не так страшно.
По трем столицам на Дунае путешествовали сегодня в современной Одиссее. Как оказалось, отправиться в такой маленький евротур совсем несложно. Билеты до Вены очень часто можно купить за совсем небольшие деньги, а оттуда на автобусе также легко и недорого можно добраться до Братиславы и Будапешта. Так что, любители разнообразия и обилия впечатлений, берите на заметку этот маршрут. Благодарю Мишель Шихурину и прощаюсь с вами до новых встреч. Напомню лишь, что современную Одиссею вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.